Глава 16. Вульф бросил взгляд на настенные часы и произнес:
«Уже без 10:04. Скоро мне придется вас покинуть. Меня ждут цветы».
В кабинете снова царили мир и спокойствие. Сыщики отбыли, уведя с собой мисс Бабб, а в управлении ее поджидал лейтенант Роуклифф, которому предварительно позвонили.
«И все-таки она может оказаться подсадной уткой», — сказал Крэмер. «Мы тоже наводили справки среди ее коллег и знакомых. Кто говорил, что она турчанка, кто называл ее венгеркой, еврейкой российского происхождения или даже наполовину японкой. Думаю, нам не помешает перепроверить как следует».
Вульф потряс головой.
«Оттамуа, штат Айова», — скривился он. «Да, пожалуй, вы правы», — признал инспектор. «Однако это означает, что вы тоже шли по ложному следу?»
«Нет», — покачал головой Вульф.
«Просто теперь вы остались с носом, верно?»
— гоготнул Крэмер и, не дождавшись ответа, задумчиво посмотрел на Вульфа, потом сказал:
«Что до меня, я не отказываюсь от своей игры и по-прежнему рассчитываю на вас. Если вы сейчас подниметесь в оранжерею, я составлю вам компанию. Если вы пойдете на кухню готовить соус для салата, я...»
«Соус для салата готовят не на кухне. Его смешивают прямо на столе и употребляют, не сходя с места».
«Пусть так, неважно. Зачем бы вы ни отправились на кухню, я пойду с вами. Теперь уже совершенно очевидно, что вам известно, где собака зарыта, а мне нет. Возьмем даже тот факт, что Дональд Барретт посоветовал Зорке Бабб спрятаться, чтобы мы до нее не добрались. Я бы успел состариться, прежде чем сумел выжать из него сведения о ее местонахождении, когда и комиссар полиции, и окружной прокурор дружно решили поиграть в молчанку. Разве я не прав? Вы даже не стали тратить время на Дональда. Его папаша, Джон П. Барретт, самолично соизволил прийти к вам прямо сюда, в офис. Кому-нибудь такое скажешь, не поверит».
Вульф посмотрел на меня.
«Арчи, выясни у Теодора. Неужели он не понял, что когда я посылаю гостя в оранжерею, тот должен любоваться орхидеями, а не...»
«Не стоит», — хмыкнул Крэмер. «Я не спускался и не подсматривал. Роуклифф сказал мне по телефону, что получил донесение о том, что Джон Барретт вошел к вам в дом в 2:55.
«Вы установили слежку за мистером Барреттом?»
«Нет».
«Понятно. Вы обложили наш дом сотней ищеек».
«Не сотней. Но я уже говорил и готов повторить, что в настоящее время ваш особняк и впрямь интересует меня куда больше, чем любой другой дом на всем Манхэттене. Если вы захотите меня выдворить, вам придется вызвать полицию. Кстати, Роуклифф сказал еще кое-что. Им удалось найти Белинду Рид. Она сейчас на концерте в театре Линкольна. Она нужна нам здесь?»
«Мне? Нет».
«Тогда и мне не нужна. Ребята сами о ней позаботятся, если она сумеет представить веские доказательства своей невиновности. Это меня?»
Я кивнул и встал со стула, чтобы Крэмер мог ответить на очередной звонок. На сей раз он разговаривал совсем мало. Пару раз поддакнул, произнес несколько ничего не значащих фраз, положил трубку и вернулся на место. Не успел я сесть на свое место, как зазвонил внутренний телефон. Пока я подтягивал к себе аппарат и снимал трубку, Вульф полюбопытствовал, нет ли чего новенького. А Крэмер ответил, что нет, ничего примечательного он не узнал. Я поднес трубку к уху и услышал голос Фреда Даркина.
«Арчи, поднимайся сюда!»
«Ч
«Черт побери, Фриц, я занят!» Раздраженно пролаял я, потом, чуть подождав, прибавил. «Ну, ладно, ладно, не злись! Сейчас зайду!» Я встал, неспешно вышел в прихожую, плотно закрыл за собой дверь, повернул к лестнице, бесшумно взлетел по ступенькам и вошел в спальню Вульфа. Фред Даркин сидел на стуле возле кровати, куда я и усадил его 2 часа назад. Увидев меня, Фред заворчал. «Ну и работка, черт побери!» «Не жалуйся, браток, от каждого по способностям. Кто там? Ловчин?» Фред кивнул. «Я не стал тебе звонить, когда мы получили донесение про Зорку, потому что он сказал привести ее сюда, но сейчас...» «Где Ловчин?» «Ее хвост позвонил в управление». Фред заглянул в блокнот. «Утром они проследили ее до заведения Милтона. Оттуда она вышла в 10:53, вернулась в дом 404 по Восточной 38-й улице». «Черт побери, кто-нибудь с ней был?»
«Нет, она приехала одна. Пробыла наверху всего 10 минут. В 11:15 спустилась, пошла пешком на 2-ю авеню и села в такси. Такси высадило ее напротив Мейдстоун Билдинга на 42-й улице. Преследователи чуть поотстали, и она успела войти в лифт, двери которого закрылись прямо перед их носом. Лифтер не сказал им, на каком этаже она вышла. Хотя, как мы с тобой знаем, это ничего бы им и не дало. Она могла спуститься или подняться пешком по лестнице на любой другой этаж. Лифты в холле Мейдстоун Билдинга находятся в 4 разных местах. Так что агенты боялись отлучиться к телефону, но только что мимо проходил полицейский. Они остановили его и попросили передать это донесение. Они уверены, что пока она здание не покинула, но просят помощи, потому что близится час пик».
«Это все?»
«Самое существенное».
Я скорчил гримасу. А Крэмер, мерзавец, уверяет, что ничего примечательного не узнал. «Вульф сейчас должен увести его в оранжерею. Когда услышишь, что лифт поднимается, спускайся в кабинет и оставайся там. Отвечай на все звонки. Если кто-нибудь пожалует, извести Вульфа по внутреннему телефону. Изложи в письменном виде все, что рассказал мне. Добавь, что я поехал в Мейдстоун Билдинг. И отошли отчет Вульфу через Фрица. Если я позвоню, а в кабинете будут посторонние, используй код, понял?»
«Да! Но только почему мне самому не поехать?»
«Нет, малыш, это работа для профессионала». Я оставил его сидеть с разинутой пастью. Спустившись по лестнице и стараясь не топать, как носорог, я прокрался на кухню и сказал Фрицу: «Ступай в кабинет и скажи Вульфу, что гуся так и не доставили, и ты отослал меня за ним на рынок. Скажи, что я бешено сопротивлялся, и пожалуйся на слова, которыми я тебя обозвал. Все это ради инспектора Крэмера. Остальное добавит Фред. Усек?»
«Да»,
— прошептал Фриц. В прихожей я прихватил пальто со шляпой и вышел на улицу. Сотни ищеек я не заметил, но на тротуаре невдалеке от нашего крыльца торчал какой-то сыщик. На противоположной стороне улицы со скучающим видом прогуливался другой, а в 50 ярдах к востоку стояло такси. Не говоря еще о машине Крэмера, рыло которой почти уткнулось в хвост моему родстеру. Я забрался в родстер, запустил мотор, крикнул шоферу Крэмера:
«Следуйте за мной на место преступления!»
И покатил вперед. Далеко ехать не пришлось. Свернув за угол, я оставил позади пару кварталов по 10-й авеню, остановился у тротуара, выключил зажигание, выбрался из машины и поймал первое же проезжавшее мимо такси. Выждав с минуту, не покажется ли с 35-й улицы машина Крэмера или такси, и убедившись, что мое приглашение не возымело действия, я велел таксисту вести меня на перекресток 42-й улицы и Лексингтон-авеню. Когда я вошел в отделанный мрамором холл 50-этажного Мейдстоун-билдинга, мне стало не по себе. Ведь приехал я сюда только потому, что получил жесткий наказ от Вульфа. В случае, если Фред разнюхает хоть какие-то новости о Карле Ловчин, я должен немедленно спешить к ней. Вот я и поспешил. А не по себе мне стало потому, что я очутился в громадном лабиринте холле с четырьмя лифтами, бесчисленными коридорами и лестницами и, почти наверняка, дополнительными выходами из цокольного этажа, так что можно было побиться об заклад, что жертва уже давно улизнула. Если же и нет, то шансов отыскать ее у меня было примерно столько же, сколько найти иголку в стоге сена. Впрочем, к полицейским, судя по всему, подоспело солидное подкрепление. Мой наметанный глаз при самом беглом осмотре сразу засек троих сыщиков. Словом, мне стало ясно, что холл для меня не подходит. Даже если она вдруг спустится на лифте и выпрыгнет прямо ко мне в объятия, в таком окружении мне ничего не светит. В такси по пути сюда я, правда, наметил один план и сейчас решил претворить его в жизнь. Указатель размещавшихся в здании компании был разбит на две части. На левой стороне вестибюля от А до Л, а на правой от М до Я. Сначала я пробежал глазами левую половину, надеясь отыскать глазами хоть какой-то полезный намек. Ничего не добившись, я переместился в правую часть, где вскоре наткнулся на название «Уиллер и Дрискол, 3259». Понимая, что это, скорее всего, простое совпадение, я, тем не менее, продефилировал к окошку справочной и сказал сидевшему за стеклом парню: «Я ищу одного знакомого, но не знаю, в какой фирме он работает. Нет Дрискол или Натаниэль Дрискол». Парень со скучающим видом раскрыл справочник, ткнулся в него скучающим взглядом и скучным голосом изрек: «Дрискол Натаниэль, комната 3259. 32-й этаж, лифт». Я не дослушал. Сердце радостно заколотилось. Как я люблю, когда предчувствие меня не обманывает. Я вышел из лифта на 32-м этаже и прошагал не менее полумили по коридорам, трижды завернув за угол, прежде чем оказался перед дверью в комнату 3259, на которой было начертано «Уиллер и Дрискол, импортеры и брокеры». Я оттолкнул дверь, вошел в приемную и очутился в царстве роскоши и процветания, судя по коврам, мебели и секретарше. Последняя, казалось, попала в секретарское кресло только потому, что ей до смерти приелось кататься на яхтах или резаться в Монте-Карло в рулетку. Судорожно сглотнув, я выдавил: «Моя фамилия Гудвин. Я хотел бы поговорить с мистером Натаниэлем Дрисколом».
«Он вам назначил встречу?»
«Нет, я просто проходил мимо и решил заскочить.
Вы слышали про историю с бриллиантами, которые, как он думал, у него украли?»
«О, да»,
— уголок ее рта дернулся.
«Еще бы».
«Передайте ему, что меня прислала мисс Тормич. Я представляю интересы, мисс Тормич».
«Мне очень жаль, но мистера Дрискола сейчас нет».
«Он уехал домой?»
«Нет, он вообще сегодня не приходил».
С одной стороны, мое предчувствие не только не умерло, но, напротив, легалось и понукало меня, словно с цепи сорвалось. С другой, уж больно неуклюже врала эта красотка. Я не стал спорить, вытащил блокнот и написал на верхнем листке: «Если не хотите, чтобы пару минут спустя сюда ворвалась свора полицейских, которые разыскивают вашу учительницу фехтования, то давайте немного потолкуем, и ради бога проследите, чтобы она не спускалась в холл. А. Г.» Я ухмыльнулся прекрасному лживому Церберу в знак того, что не обиделся. Тут я, кстати, душой не покривил.
«Могу я попросить у вас конверт?»
Секретарша молча протянула мне конверт. Я вложил в него листок бумаги, облизнул клеевую сторону от ворота и заклеил.
«Вот», — сказал я, — «будьте паинькой, передайте его мистеру Дрисколу
и не пререкайтесь. Похож я разве на человека, который пришел бы повидаться с ним, не будучи уверен, что он на месте?» Ни слова не говоря, очаровательная стражница нажала на кнопку. Слева открылась дверь, вошел мальчишка посыльный, и она отдала ему конверт, поручив положить его на стол мистера Дрисколла. «Отдай конверт самому мистеру Дрисколлу», — уточнил я. Потом, как только посыльный исчез, я прошагал к входной двери, приоткрыл ее, вышел в коридор и остановился так, чтобы было удобнее обозревать весь коридор. Мимо проходили какие-то люди, но признаков поспешного бегства не наблюдалось. Лишь минуты три спустя, в футах в 50 левее меня, из-за какой-то двери высунулась верхняя часть головы, включая лоб и пару испуганных глаз. Я решительно выкрикнул: «Ну-ка, назад!» Голова дернулась и исчезла, и больше не показывалась. Меня окликнула секретарша, я повернулся и увидел, что мальчонка посыльный стоит, придерживая открытую дверь. «Сюда, пожалуйста, сэр», — сказал он, и я проследовал за ним по внутреннему коридору мимо трех дверей до четвертой и последней, которую он вежливо открыл, пропуская меня вперед. Войдя, я очутился в комнате, которая раз в 5 превышала приемную по размерам и раз в 6 по роскоши. В углу комнаты за огромным элегантным столом восседал Нед Дрисколл. «Если вы украдкой выпроводили ее отсюда, пока я пробирался по коридору, она неминуемо попадет в лапы фараонов», — сказал я, надвигаясь. Проблеял Дрисколл, вцепившись руками в край стола так, что костяшки пальцев побелели. Выглядел он растерянным и перепуганным, как будто увидел привидение. Я огляделся по сторонам. «Где она?»
«Мя...»
— только и выдавил Дрисколл. Из кабинета открывались лишь две двери. Я подошел и толкнул ближайшую. За ней оказались выложенные кафелем стены, умывальник и унитаз. Я прошествовал к другой двери и решительно распахнул ее. За дверью обнаружилась небольшая каморка, уставленная стеллажами и картотечными ящиками. Секретарша, сидевшая за письменным столом, бросила на меня испуганный взгляд, который не шел ни в какое сравнение с тем взглядом, каким наградила меня съежившаяся в стоявшем в углу кресле и дрожавшая, как осиновый лист, Карла Ловчин. Она ничего не сказала, а просто таращилась на меня. Кто-то сзади стиснул меня за локоть, я обернулся и, в свою очередь, изумленно вылупился на Натаниэля Дрисколла. Вот уж никогда бы не подумал, что у него хватит сил так сдавить локоть. Я вырвался. Дрисколл ввалился за мной в комнатку, и я притворил дверь. «И что вы замыслили?» — накинулся я на него. «Хотели продержать ее здесь, пока не закончатся похороны?» Тихим, напряженным голосом, не спуская с меня глаз, Карла спросила.
«Где Нея?»
«С ней все в порядке. Пока, во всяком случае. А вот за вами следили и теперь знают, что вы здесь».
«Следили?»
«Да, вот представьте себе, за вами неотступно следовал хвост, вернее, два хвоста. Сейчас они заполонили холл, перекрывая все лифты и выходы». Дрисколл плюхнулся в кресло и глухо застонал. Голубоглазая секретарша деловито осведомилась.
«А вы Арчи Гудвин из конторы Нира Вульфа?»
«Он самый. Рад с вами познакомиться». Я посмотрел Карли в глаза. «Это вы убили Рудольфа Фабера?»
«Нет».
Дрожь пробежала по ее телу, но девушка уняла ее и снова сидела напряженная и прямая, как палка.
«Вы имеете в виду Ладлоу?» — проблеял Дрисколл. «Перси Ладлоу?»
«Разве? Вы заблуждаетесь. В котором часу Дрисколл пришел сегодня на работу?» — требовательным тоном спросил я у секретарши.
«Спросите его сами».
Ледяным голосом ответила она. «Я спрашиваю вас и вообще, дамы и господа, зарубите себе на носу. Пусть я вам не самый близкий и преданный друг,
но я просто ангел по сравнению с теми парнями, что поджидают вас внизу. И отнюдь, кстати, не для того, чтобы взять у вас автограф. В противном случае я прихватил бы их сюда с собой. Впрочем, это не поздно исправить в любую минуту. Итак, в котором часу Дрискол пришел сегодня на работу?
Примерно в половине двенадцатого.
А до этого он сегодня здесь не появлялся?
Нет.
А в котором часу он выходил?
Он вообще не выходил. Ланч ему принесли сюда, из-за мисс Ловчин.
А она пришла в 11:20?
Да.
Секретарша не оттаяла ни на градус.
А откуда вы это знаете? Как вы вообще узнали, что она здесь?
Интуиция, ухмыльнулся я. Я гений интуиции. Я повернулся к Дрисколу. Значит, вы не убивали Фабера? Бедняга начал заикаться совсем как Роуклифф.
Вы имеете в виду Ладлоу?
Я имею в виду Рудольфа Фабера. Сегодня, незадолго до полудня, его нашли мертвым на полу в квартире, которую снимают Нея Тормич и Карла Ловчин. Его закололи каким-то острым предметом. Мы с мисс Тормич приехали туда в поисках мисс Ловчин, но нашли его труп. Похоже, секретаршу, наконец, прошибло. Глаза Дрискола расширились, а нижняя челюсть отвисла. Я набросился на Карлу. Он был там, когда вы туда приехали, либо живой, либо мертвый, или сначала живой, а потом мертвый.
Я не уби... Я там не была.
Да бросьте вы! Мы что, с вами тут в прятки играем? За вами следили. Вы поднялись в подъезд в 11:55, а вышли в 11:45. Фабер был там.
Карла снова содрогнулась.
Я не убивала его.
Вы его видели?
Она помотала головой и несколько раз судорожно сглотнула.
Я ничего не скажу. Я уезжаю, вообще уезжаю из Америки.
Она заломила руки.
Пожалуйста, «помогите мне, мистер Дрискол поможет мне, и вы должны!»
Дрискол, похоже, начал приходить в себя. Во всяком случае, он спросил уже вполне приличным тоном.
«Вы говорите, что Фабера убили в ее квартире? Закололи?»
«Да».
«И она была там примерно в то же время?»
«Она вышла из своего дома за 30 минут до того, как был найден труп Фабера».
«Боже всемогущий!»
Дрискол ошалело уставился на Карлу Ловчин. Секретарша тоже пожирала ее глазами. Я нарушил молчание.
«Она говорит, что не убивала его. Не знаю, так ли это. Для меня главное, что Нира Вульф хочет поговорить с ней, прежде чем ее перехватит полиция. Что вы собирались делать? Помочь ей скрыться?»
Дрискол кивнул, потом потряс головой.
«Не знаю. Господи, она ведь ни словом не обмолвилась о Фабере. Она сказала...»
Он сплеснул руками.
«Черт побери, она умоляла меня, поклялась, что не имеет ни малейшего отношения к тому, что случилось с Ладлоу. И зачем она так? Она мне так помогала по фехтованию. Самое большое удовольствие в моей жизни. Она прекрасный учитель и очаровательная женщина. Я был бы счастлив иметь такую сестру. Я так ей и сказал. Или дочку. Дочку даже лучше. Она пришла сюда и взмолилась, чтобы я спас ее. И я согласился помочь ей, даже не посоветовавшись со своим юристом. Я ни о чем не жалею. Пусть даже ее квартира была бы битком набита трупами. Я никогда не поверю, что эта женщина может быть убийцей».
«Насколько я понимаю, — вставила секретарша, — никому не возбраняется помогать другим лицам, если эти лица не совершили преступления. Это вполне законно».
«Плевать мне на закон!
— взорвался Дрискол.
— При чем тут закон?»
«Ладно». Я предупредительно поднял руку ладонью вверх. «Не надо так орать. Дело в том,
я хочу, чтобы вы поняли.
«Успокойтесь, я все понимаю. Вы настоящий герой, только хватит об этом. Вот как обстоят дела. Вам не удастся отправить ее в кругосветный круиз. Во-первых, потому что ее отсюда не выпустят. А во-вторых, я сам не позволю вам этого сделать. Нира Вульф хочет ее видеть, а он всегда добивается своего. В противном случае он озвереет и выгонит меня под зад коленом. Не знаю, кто она на самом деле, замечательная женщина или убийца, но одно знаю твердо. Следующим пунктом повестки дня для нее идет встреча с Нира Вульфом, и я отвечаю за эту встречу головой».
«А что?» — ехидно вмешалась голубоглазая секретарша. «Вы сумеете устроить так, что ее отсюда выпустят?»
«Разумеется», — мрачно согласился я. «Могу я воспользоваться вашим телефоном?» Она молча пододвинула ко мне аппарат. Я снял трубку и попросил Цербершу из приемной соединить меня с определенным номером. Несколько секунд спустя мне ответили. «Алло?» — сказал я. «Отель Александр? Позовите, пожалуйста, Эрни Флинта, детектива». Пару минут спустя Флинт взял трубку. «Алло, Эрни? Арчи Гудвин?» «Да, верно». «Как дела?» «Все замечательно, спасибо. Учусь на сыщика». «Ни за что на свете». «Послушай, я тут на задании, и мне нужна твоя помощь. Отправь посыльного в униформе в Maidstone Building, комната 3259. Погоди минутку. Он должен быть небольшого роста, примерно 5 футов 3 дюйма, и худощав. И обязательно в кепке, не забудь. Желательно смуглолицый, брюнет с темными глазами. Вот отлично. Пусть захватит с собой сверток, в котором будет его собственная одежда, включая шляпу». «Совершенно верно». «Нет, недолго. Он вернется в течение часа, но вам придется пока выдать ему другой комплект униформы». «Не, что ты. Самое обычное задание. Мне нужно просто выручить одного приятеля. Потом все расскажу. Только не мешкай, Эрни, прошу тебя». Я повесил трубку, выудил из кармана расходные деньги, отстегнул десятку и протянул секретарше. «Сбегайте в ближайший магазин и купите черные полуботинки на низком каблуке ее размера. Такие, какие носят посыльные, только побыстрее». Секретарша метнула взгляд на ноги Карлы.
«Пятый?»
Карла кивнула.
«Верните ему деньги»,
— сказал Дрискол секретарше, достал бумажник и вынул из него 20-долларовую бумажку.
«Вот, купите что-нибудь получше».
Голубоглазая стервочка взяла двадцатку, возвратила мне десятку и отчалила. Приветливости ей, конечно, не хватало, но смекалкой Бог не обидел.
«Я никуда не пойду»,
— заявила вдруг Карла. «Вот как?» — удивился я. «Не пойдете?»
«Нет».
«Предпочитаете поехать в ближайшее управление полиции и пообщаться с тамошними кавалерами?»
«Я? Нет, я хочу уехать. Я должна уехать. Мистер Дрискол обещал, что поможет мне».
«Угу. К сожалению, ему проворства не хватило, несмотря на все ваши уроки. Впрочем, вас бы все равно внизу арестовали. Вы хоть понимаете, в каком положении сейчас очутились?»
«Понимаю»,
— еле слышно прошелестела Карла.
«Я влипла в ужасную историю. Господи, вы даже не представляете, в какую ужасную».
«Ошибаетесь. Очень даже представляю. Стал бы я в противном случае так рисковать, чтобы вызволить вас из этой передряги и отвезти к Нира Вульфу».
«Ничего путного он от меня не добьется. Я и разговаривать с ним не стану. Ни с ним, ни с кем иным».
Дрискол встал, подошел к ней и остановился, глядя ей в глаза.
«Послушайте, мисс Ловчин, мне кажется, вы ведете себя неблагоразумно. Если вы не хотите говорить с полицейскими, я это вполне понимаю. Но Нира Вульф — совсем другое дело. Насколько я о нем наслышан, он очень разумный и...»
Дрискол продолжал нести какой-то вздор, когда позвонила секретарша и возвестила, что посыльный ожидает в приемной. Я отослал Дрискола с Карлой в кабинет и попросил, чтобы посыльного направили ко мне. «Что ж», — подумал я, увидев вошедшего посыльного, — «Эрни угадал, как раз то, что нужно, разве что найдем повыше». Парнишка улыбался во весь рот в предвкушении хорошего розыгрыша. Пока он переодевался, я всучил ему пару долларов и напутствовал. «Посидите еще немного здесь». Из окна открывается прекрасный вид, минут 20, не больше. Потом зайдет голубоглазая девушка и скажет, что вы свободны. Когда вернетесь в отель, вам выдадут другую униформу. $2 за труды и вот еще пятерка, чтобы вам легче было держать язык за зубами. Окей? Юноша радостно согласился. Я оставил ему пятерку, забрал униформу, кепку и оберточную бумагу. Вышел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Карла сидела на краешке кресла, а секретарша, стоя перед ней на коленях, помогала натянуть полуботинки, в то время как Дрискол, засунув руки в карманы, с мрачным видом наблюдал за их манипуляциями. Наконец Карла встала, потопала ногами и объявила, что туфли ей в самый раз. Я вручил ей униформу и обратился к Дрисколу. «Отвернитесь!» Дрискол зарделся и пролепетал.
«Я могу выйти!»
«О, я и забыл, какой вы скромник! Как хотите! А я вот отвернусь!» Дрискол отошел к окну и уставился наружу. Я подозрительно покосился на него. На улице уже смеркалось, и окно в ярко освещенной комнате служило преотличным зеркалом. Впрочем, возможно, я был к нему несправедлив. Я расстелил оберточную бумагу на столе и, дождавшись, когда секретарша передала мне одежду Карлы, в том числе пальто и шляпку, аккуратно завернул их и перевязал бечевкой.
«Мне кажется, под мышками немного жмет», — заметила секретарша.
Я оглянулся. «Не мудрено, иначе и быть не могло. Ничего, сойдет. Пройдитесь до двери и назад». Карла прошлась, и я нахмурился. «Бедра у вас плоховаты. То есть, я хочу сказать, они замечательные, но вы меня понимаете. Наденьте кепку. Придется подколоть волосы повыше. Над левым ухом торчит еще прядь. Вот так уже лучше. Думаю, мы их обставим. Как считаете?»
«Надеюсь», — холодно произнесла голубоглазая бестия. «Вы же разработали столь блестящий план». «Ничего не выйдет», — заныл Дрискол. «Я бы ее даже издали узнал».
«Да, вас бы нам ни за что не провести», — ядовито согласился я. «По холлу шастают сотни людей. С какой стати им обращать внимание на мальчишку посыльного? В любом случае, другого выхода у нас нет». Я засунул сверток под мышку и повернулся к Карле. «На этом этаже опасаться вам некого. Вниз мы спустимся вместе, в одном лифте. Вы выйдете в холле первое. Ступайте прямо к выходу на Лексингтон-авеню и выходите наружу, не оглядываясь и не глазея по сторонам. Я буду следовать за вами по пятам. Поверните направо и следуйте до 42-й улицы. Перейдите на другую сторону. Между 43-й и 42-й стоят такси. Садитесь в любую машину и велите отвезти вас на перекресток 37-й улицы и 10-й авеню». Секретарша вставила:
«Вы же будете с ней».
«Я поеду следом за ней в другом такси. Возможно, кто-нибудь из сыщиков в холле узнает меня и решит полюбопытствовать, какого черта я тут слоняюсь. Поэтому мне вовсе не улыбается, если меня засекут в одной машине с посыльным, особенно если у посыльного такие крутые бедра. Итак, пересечение 37-й улицы с 10-й авеню, поняли?» Карла кивнула. «Хорошо, ждите в такси, пока я не подойду. Если попробуете отмочить какой-нибудь трюк, вам крышка. Вас сейчас ищет в Нью-Йорке каждый полицейский, понятно?»
«Да. Но я хочу,
Я должна. Сейчас уже не важно, чего вы хотите, как шепнула птичка тому парню, который выпал из самолета. Подождете меня, не вылезая из такси?
Да.
Договорились. Пока, ребята. Через 10 минут, не раньше, отправьте парнишку назад, а с вами, Дрискол, мы скоро сразимся на шпагах. Прощаясь с Карлой за руку, Дрискол, казалось, вот-вот готов был расплакаться. От секретарши веяло прежним арктическим холодом, но голос ее, когда она пожелала Карле счастливого пути, звучал чуть-чуть хрипловато. Мы отчалили. Глядя, как Карла идет впереди меня по коридору, я невольно поежился. Уж больно нелепо она смотрелась. Впрочем, я судил не потому, что видел, а потому, что знал. Другие пассажиры в лифте удостоили ее мимолетным взглядом, но не более того. Выйдя из лифта, Карла решительно зашагала по холлу в сторону выхода на Лексингтон-авеню, и мне уже казалось, что все обойдется, когда сзади послышался голос.
«Эй, Гудвин! Арчи!»